Skill Club.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Skill Club. У микрофона Василий Дрожин и Юлия Емельянова. Юля, привет.
Юлия Емельянова, это я. Да, всем привет. Вася, привет. Сегодня у нас так как-то свежо и прохладненько в студии Радио ВОС, что я прямо так немножечко не готова к выступлениям, тем более к публичным, о которых мы сегодня будем с тобой говорить. Но я думаю, что я с этим справлюсь и согреюсь.
Осень, Юля, это просто осень, она приходит в наши дома.
Наверное, второй день после отпуска.
В городе мы не находились. Конечно, да, ты знаешь, работа, она все время охлаждает так немножко. Ну, я думаю, что ты найдешь источники тепла и вдохновения, к чему я призываю всех, кто слушает нас сегодня, сейчас, в записи или в четверг, когда эта программа звучит на волнах Радио ВОС. Сегодня мы продолжаем тему публичных выступлений, которую уже развиваем третий эфир. И сегодня мы решили это делать не вдвоем с Юлей, а пригласили гостью, которую Юля сейчас представит.
Конечно, мы наконец-то решили с тобой что-то делать не вдвоем, а втроем. И наша гостья сегодня замечательная Дана Дрожжина. Друзья, приветствуем, приветствуем ее, Дана.
Привет, ребята. Как хорошо, что вы теперь не вдвоем, а
да,
втроем.
Знаешь, наверное,
может,
да.
Я скажу это, я не смогла удержаться.
А вы знаете, друзья, прямо вот не могу я устоять, чтобы не сказать вот что. Говорить мы с вами будем сегодня, продолжать говорить, да, про публичные выступления. И Дана, как многим известно, человек, который в этом вопросе очень-очень подкована. И есть наверняка у Даны какие-то свои штуки, какие-то рекомендации, которыми она сегодня обязательно поделится. И вот буквально за несколько секунд до эфира, когда мы все настроили для того, чтобы качественно его записать, благодаря, кстати, нашему дорогому звукорежиссеру Алишеру Цвиду, Дана говорит: я съела орех. Понимаете? Человек, который...
Я еще так жевала вам в микрофон. Вы что? Я не просто сказала, я вам прям проиллюстрировала.
Прям продемонстрировала, да. И вот ты знаешь, это было буквально минуту-полторы, может быть, назад, а у тебя такой прям чистейший, такой твой вкусный голос, как обычно. Как ты это делаешь? Скажи, куда делся орех и почему у тебя ничего не осталось на твоих связках? Я не понимаю.
Ну, на самом деле, у меня очень много есть всяких разных советов с точки зрения действительно того, что не стоит есть или пить перед выступлением, но и самое главное, что когда я была там еще ребенком, я реально выдерживала все эти штуки, там, не есть семечки, орехи, шоколад, жирную рыбу, что-то там еще было нельзя. Но потом я попала к очень крутому педагогу лет в 12 в своем родном городе, и она после стажировки в Штатах вернулась как раз. И я ей говорю: вы знаете, Мария, вот я слышала, что нельзя вот это, и вот это, и вот это, и вот то. Она говорит: главное, не пить алкоголь перед выступлением. Все остальное можно делать. Поэтому я придерживаюсь этого правила серьезно, потому что на самом деле глоток воды после ореха или семечек там, или понятно, что не стоит там наедаться этого всего сыпучего, того, что действительно может осесть на гортань, но в целом все это такое проживаемое, если достаточное количество разной хорошей жидкости в организме, да, чистой воды, то все это будет в порядке.
Ты знаешь, мне кажется, что мы немножко не с того начали. Давай мы, во-первых, для тех, кто, может быть, тебя не знает, расскажем, что у тебя опыт есть публичных выступлений как разговорного жанра, так и ты являешься певицей и выступала на сценах в разных городах и на разном уровне. И поэтому ты сейчас можешь говорить не только про выступления и их подготовку с точки зрения того, что надо есть и пить, когда мы говорим про разговорный жанр, но и, конечно же, про вокал, что может быть еще более актуально, потому что голос должен быть звучным, он должен не подводить артиста. И сегодня мы поговорим про то, как готовиться к публичным выступлениям на основе твоего опыта. Скажи, пожалуйста, вот твои первые выходы на публику, с чем они не были связаны, как это происходило, помнишь ли ты их, и готовилась ли тогда ты как-то по-особенному?
Это очень огромный вопрос. Я сейчас понимаю, что несмотря на мою подготовку к эфиру, все равно мне сложно на него ответить кратко, но я постараюсь. Вообще, самое мое первое большое публичное выступление случилось действительно в вокальном жанре, и было мне в тот момент 9 лет. И тогда, уже тогда, я собрала кучу ошибок, которые, ну, могли бы не случиться, если бы я действительно правильно готовилась, и мои значимые взрослые показали бы и рассказали мне, как верно это делать. Ну, например, да, я с точки зрения плюсов, да, я подготовила костюм, я подготовила прическу, да, мне сделали макияж, несмотря на то, что я была ребенком, да, то есть я хорошо выглядела, но... Когда я вышла на сцену, да, и меня провожали на сцену волонтеры, которые работали за кулисами, во-первых, меня поставили не совсем ровно к залу, да, то есть всю свою трехминутную композицию прекрасную я стояла полубоком к зрителю, это первое, а второе, я очень странно держала микрофон, то есть я держала его опущенным ручкой, да, вот с частью микрофона... Как объяснить? Не могу объяснить. Помогите мне,
друзья. Держалкой, да, да, да. То, за что обычно микрофон держит пальцами.
Спасибо.
Руками.
Да, держала вниз и так вот наклонялась как бы к нему. И вот стояла, вот так вот пела. В общем, это было очень странно. И когда закончилось мое выступление, все ко мне подходили и говорили: «Да, ну ты такая молодец, так здорово!» А мама ко мне подошла и сказала: «Капец, позор! Вот микрофон не там,
мамы.
Ты стояла не тут!» И я так обиделась, расстроилась, ну почему мама заметила только это? И сейчас я понимаю, как же здорово, что она это заметила, потому что на будущее я уже сразу старалась прочекать этот момент, да, с микрофоном. Я, во-первых, прямо поприставала к своему руководителю вокальному, к каким-то девочкам, которые занимались со мной, да, без инвалидности по зрению. Я стала спрашивать, а как же правильно это делать? Да, как держать микрофон? Прям дайте мне в руку, покажите, как держать руку. И с точки зрения позиционирования на сцене, во-первых, старалась запомнить, как я слышу вокруг себя звуки, когда стою в правильной точке. Ну и... просила человека, еще раз напоминала, и до сих пор продолжаю это делать, потому что такие штуки случались и во взрослом возрасте, да, когда некорректно точку выставляли меня как певицы. Вот, стараюсь прям напоминать, что меня нужно писать по центру, там, в тот квадрат или в другой квадрат, в общем, как-то так. Но с точки зрения публичных выступлений, связанных именно с разговорным жанром, да, с тем, чтобы я могла о чем-то рассказать, что-то презентовать, где-то выступить, это уже все совсем позже произошло, и, наверное, здесь я бы считала большой школой для себя работу в ресторане в темноте, потому что все равно мы там делали какое-то превью для гостей, да, и там очень важно было выйти не просто с заученной речью, сказать, кто ты и что ты будешь делать, и как всем нужно пойти в темный зал, а еще и как-то прочувствовать настроение гостей, да, может быть, как-то пошутить, пока идешь с ними или пока стоишь перед ними, снять вот эту тревожность, если она есть в процессе, да, вот именно такая психологическая уверенность с точки зрения публичных выступлений и работы с аудиторией здесь, наверное, начала развиваться.
Слушай, а есть какое-то различие вот на уровне ощущений у тебя, что, вот, например, тебе больше нравится выступать в качестве певицы, нежели в качестве спикера, или наоборот?
Это очень разные ощущения и очень разные ресурсы я задействую в эти моменты, да. Так как сейчас я вокально выступаю не так часто, и как будто бы я гораздо чаще использую возможность выступать как спикер, да, то здесь мне как будто легче. Но... вокальные выступления — это больше такое про творчество, про какую-то глубину, про звучание тембра, да, как говорил Вася. А с точки зрения спикерства, если рассматривать, то это больше содержательные истории, да, и, ну, какой-то такой, ну, более четкий посыл, что ли.
А вообще скажи, насколько большая связь, есть ли она, когда мы говорим про два разных жанра? С одной стороны, если ты работаешь на сцене, ты поешь, И у тебя в любом случае есть контакт с аудиторией, ты взаимодействуешь с ней, ты пытаешься найти фокус внимания. Все то же самое, да, что и при классическом публичном выступлении. Вот если у тебя есть подготовка с точки зрения вокала, насколько это помогает потом, когда ты уже находишься в роли спикера, есть ли эта связь и в чем она заключается, кроме как работа над голосом, над дыханием, да, когда у тебя есть вокальное прошлое, наверное, тебе проще работать именно с этими компонентами.
Да, действительно проще, и как раз когда, Вася, ты говорил про звучание голоса и тембр, да, я хотела сказать, что когда выступаешь с речевой частью, да, с тем, что тебе нужно много и долго говорить, как раз вот это верное дыхание, да, работа на опоре, так скажем, когда мы можем четко и долго говорить на одном дыхании, это... ну, половину успеха, потому что часто из-за волнения голос пропадает, у меня тоже такое бывало. Но вот при подготовке я не могу сказать, что много общих вещей. Ну, то есть, вообще, на самом деле, когда ты выходишь выступать с какой-то вокальной композицией, да, у тебя нет вариантов, тебе нужно супер хорошо ее проработать, особенно если мы говорим про конкурс, да, то есть импровизация хорошая та, которая заготовлена, все мы это знаем. И то же самое, да, можно сказать и про выступление в смысле того, чтобы презентовать что-то, да, и говорить много. Поэтому если ты можешь в речевой части своей как-то все равно отклониться от курса, да, и считать аудиторию, да, там, может быть, изменить порядок своего выступления, понимая, что это будет сейчас именно логично, то в вокальных номерах это неуместно, да, то есть ты как заготовила программу или там несколько композиций или одну, ты так ее и работаешь. Поэтому здесь сложно мне сказать, что общего, для меня это прям проразное.
Слушай, ну,
давайте
если
к практике,
говорить про...
какие-нибудь лайфхаки по подготовке к выступлению разговорного ли жанра, или пусть это будет концертная какая-то история. Что ты делал раньше, что тебе помогало, что ты можешь порекомендовать, ну, такие условно универсальные советы?
Ну, я буду основываться на том, что мы говорим сейчас про подготовку выступления незрячего спикера. И мне кажется, что это гораздо сложнее, да, потому что у нас, конечно, у многих незрячих людей классно поставлена речь, да, но в целом у нас мы лишены возможности опираться на содержательную часть там, своего же выступления, да, что я имею в виду. У меня недавно был... опыт выступления на достаточно большую аудиторию, я должна была листать презентацию при помощи кликера, да, стоя на сцене, у меня не было возможности держать ноутбук условно и тоже эти слайды просматривать и понимать, про что я сейчас говорю, да, и мне важно было эти, ну, достаточно большое количество слайдов запомнить, как они расположены, как, ну, о чем каждый из них, да, и содержательно на это все опираться у себя в голове, да, я не могу как спикер без инвалидности по зрению условно посмотреть за экран за своей спиной, на экран за своей спиной и, ну, продолжить говорить по теме. Поэтому вот здесь мне кажется, что очень важно для нас развивать память, да, и развивать четкую какую-то структуру, и тогда, когда мы работаем на аудиторию, да, где находятся зрячие люди, это тоже можно использовать. Например, как поступила я вот в том кейсе, который привожу сейчас, да, я просто сказала, что, друзья, у меня сегодня такой большой вызов себе, да, я буду рассказывать вам презентацию, на которую не смогу посмотреть, как вы уже понимаете, поэтому если вы заметите, что речь моя расходится с тем, что вы видите на слайдах, пожалуйста, скажите мне об этом. И, ну, как бы, все очень легко и классно это восприняли, да, поэтому здесь важно честно аудитории сказать, да, но при этом не молчать, если там вы понимаете, что что-то забыли, а двигаться дальше или там использовать такие штуки, а на этом слайде вы видите что? И они там отвечают, да, и еще можно добавить вот это и вот это. Вот, ну, короче, такие штуки взаимодействия с аудиторией можно использовать, и они будут помогать. Что еще важно, мне кажется? Важно, если мы говорим про работу в онлайн-формате, да, я вот часто сталкиваюсь из числа своих коллег и из числа ребят, с которыми мы работаем. Редко кто обращает внимание на тот визуальный фон, который есть у тебя в момент, когда ты выступаешь, да, и это большая проблема. Это серьезно ужасная проблема, друзья. Я прямо так сильно всем рекомендую, когда вы понимаете, что вам нужно в Zoom или где-то еще включить камеру, попросите кого-то из своих зрячих, знакомых, родственников, друзей заранее все проверить, посмотреть, не лежат ли на фоне вашей камеры, да, вещи. Очень часто, и я сама этим грешила, да, я как человек незрячий с рождения, я не понимаю, как, например, свет влияет на то, как ты смотришься в камере, да, и что солнце тебя может засвечивать, условно говоря, да, в окно светящее. Поэтому вот это все нужно проверить, и чтобы вы выглядели хорошо, выступая онлайн, да, это прямо очень важно все проверить заранее. Ну и, наверное, из таких вот самых главных вещей, ну, еще часто прописывать себе план, да, если у вас нет презентации условно, да, какие-то несколько тезисов, о чем и про что вы говорите. Очень многие делают так, да, что, да я эту тему знаю прекрасно, я все понимаю, зачем мне вообще какой-то план, я могу сам выступить, но это не работает, потому что все равно какие-то важные части потом вываливаются, и ты вспоминаешь про них уже после своего выступления, блин, ну почему я там не сказала этого.
Да, но у тебя были случаи, когда тебе нужно было выступать публично вот прямо здесь, прямо сейчас, и это оказывается понятным вот только сейчас, то есть условно какой-то рабочий момент, и вот что-то такое происходит, и тебе вот срочно нужно выйти, пускай это будет на 8-10 минут выступления, но тебе нужно поговорить на тему, в которой ты не понимаешь ничего вообще, вот, ну вот совсем, а это сделать нужно только сейчас и только тебе, потому что ни у кого нет другого выбора, и потому что так сложили звезды. Вот что ты делаешь в таких случаях? Ну, если они были.
Да, такие случаи были. Я не могу сказать, что у меня были прямо темы, ну, не знаю, меня просили поговорить про, не знаю, там, производство молока в тетрапаках, это я сейчас фантазирую, да, ну, чтобы я совсем ничего не понимала в той теме, которую от меня бы хотели услышать, но в целом были такие экспромты, и здесь я, конечно, старалась построить свое выступление в форме диалога с аудиторией, да, если я понимала, что у меня не так много информации, которую я могу поделиться, то я спрашивала, в общем, тех, кто находился со мной в одном пространстве, да, задавала вопросы, вместе мы искали какие-то решения, придумывали идеи разные, то есть это все было в рамках каких-то социальных проектов, да, где нужно было проводить различные мастер-классы, да, или где просто менялся резко формат мероприятия, да, то есть это такое тоже бывает, и здесь я считаю, что хороший ключ и хороший инструмент, когда ты можешь с аудиторией поговорить.
Хорошо, скажи, пожалуйста, вот если говорить все-таки про те вещи, которые не стоит делать перед выступлением, мы поговорили про варианты того, что можно есть или что лучше, наоборот, перед каким-то ответственным выступлением, презентацией, концертом употреблять не стоит. Какие еще советы ты бы дала именно из личного опыта? Да, как настроиться перед тем, как ты выходишь в комнату, в конференц-зал, заходишь в кабинет для важных переговоров, выходишь на сцену, ну, неважно. То есть это то, что для тебя имеет значение, и ты в этой ситуации будешь спикером, певицей, человеком, которому будет приковано внимание.
Ну, на самом деле, вот многие говорят, ой, ты так часто выступаешь, наверное, ты вообще не волнуешься. Я волнуюсь всегда. Вот у меня всегда леденющие руки перед выступлением, всегда у меня стучит сердце очень быстро, я реально всегда переживаю, и как показывает практика, когда ты вообще не переживаешь, выступление происходит, ну, такое себе, да, по эмоциям. Поэтому переживания, если они есть, да, я всех хочу успокоить, это нормально, и хорошо, что они есть, хуже, когда их нет. А что помогает настроиться? Мне помогает настроиться, как ни странно, дыхание. Вот очень сложно, да, я по себе знаю и часто себе говорю, что невозможно, но в целом это единственное, что помогает. 5 минут перед выходом своим посидеть и ровно, спокойно подышать. Глубокий, спокойный вдох и медленный-медленный выдох, да, хорошо, если вдох носом, а выдох медленный-медленный через рот. Первые 10 таких пар у вас будут получаться плохо, вам захочется бросить все и вообще ничего не делать, потому что вы нервничаете, и вообще это все непонятно зачем. Но в целом это то, что позволяет организму настроиться, вот этому адреналину, который там с огромной силой выбрасывается в кровь, чуть-чуть успокоится и уменьшится в своих количествах, и вы будете больше контролировать себя и свое тело, и свой голос, и то, что вы будете думать, прежде чем говорить, да, тогда, когда выйдете уже со своей речью на сцену. И это важно. Что еще важно? Я, например, сталкивалась с такой ситуацией, когда еще на заре своей работы в КСРК у меня было ответственное мероприятие, как сейчас помню, это мой вообще позор большой. Мне до сих пор за это стыдно. Я проводила игру «Что, где, когда», спортивную версию игры «Что, где, когда», и мне нужно было читать вопросы. Я дома почитала вопросы, решила, что я готова, но когда я села их на самом деле читать, я поняла, что ничего не могу даже проговорить за скринридером, да, и это был просто ужас, да простят меня все те, кто были на этой игре, вот, и после этого я дала себе слово, что я проведу такие когда-нибудь, если меня еще хоть допустят до этого раз, в нормальном качестве подобное мероприятие. И эта возможность мне предоставилась, я достаточно хорошо отчитала вопросы, и здесь мне помогло то, что я разобралась с инструментами, да, что не просто я буду стрелочку вниз там нажимать, условно говоря, да, и читать, и надеяться на то, что я так быстро буду все схватывать и понимать, а я сделала для себя комфортное, там, комфортную скорость скринридера, разделила текст, да, так, как может быть не очевидно для зрячих людей или для других незрячих, да, так, чтобы было удобно мне читать. И все получилось. Вот я к тому, что хорошо бы репетировать, да, все-таки, если особенно у вас есть какая-то новая задача в рамках своего публичного выступления, хорошо бы делать хотя бы для себя какую-то репетицию, не думать, что «ай, да я точно смогу». Нет, вот это тоже не работает.
Я тебя, да, простите, сидела, пока слушала, прямо начала тренироваться и начала дышать, и начала спокойно вдыхать и выдыхать. Прекрасно, прям даже руки потеплели.
У меня вопрос, связанный с нестандартными ситуациями во время выступления. Готовилась ли ты когда-нибудь, может быть, к неудобным вопросам? И как ты реагируешь, когда, ну, либо чувствуешь, что аудитория, может быть, настроена не совсем так, как ты рассчитывала, либо есть отдельные люди, которые хотят просто вывести спикера из себя, такое иногда встречается. Вот как здесь сохранить спокойствие, не выйти из себя и при этом конструктивно дать этим людям какую-то обратную связь?
Когда есть люди, которые хотят вывести спикера из себя и вообще провоцируют на что-то, я стараюсь опираться на тех, кто настроен более адекватно, да, то есть здесь очень важно не вступать в спор или в дискуссию с этим человеком, потому что все равно мы проиграем, да, ну, я проиграю как спикер, потому что есть задача у человека, сделать что-то не очень позитивное, да, и он с этой задачей будет справляться так, как он может и умеет, и максимально будет выводить из себя, зачем тратить свои силы и нервы, да. Другое дело, если, например, он мешает всей аудитории. У меня была такая ситуация, когда я вела тренинг, и у меня в группе, после того, как я дала задание ребятам, одна женщина сказала, почему вы должны это все делать? Вот что вы приехали, я приехала в другой регион, вы приехали вот тут из своей Москвы, и что, я обязана тут ходить, и у вас что-то вам тут рассказывать, или там, не знаю, собирать какие-то жетоны, задания выполнять? Я что, с ума сошла? И вообще, почему мы все должны это делать? Давайте мы все это делать не будем. Ну, я спокойно сказала, что у вас есть право это не делать. Но тогда вы просто выходите из этой комнаты, да, и вы не участвуете в тренинге в принципе. А те, кто хотят, могут остаться и продолжить. И она просто ушла, хлопнула дверью. Все остальные остались, и мы прекрасно отработали. Да, я понимала, что такого человека в деструктивном ключе, да, его невозможно сейчас перенастроить. Поэтому лучше с ним попрощаться.
Ну, то есть нейтрализовать человека, который является воплощением неконструктивности.
Ну да, и причем это сделать мягко, да, в том смысле, что там не пытаться его заставить замолчать, да, предложить ему альтернативный путь. Не можешь находиться здесь, выходи, окей, да, мы все окей, ты тоже окей, только давай тогда не в одном пространстве находиться.
У меня последний вопрос, потому что все-таки хочется уточнить у тебя, как у нутрициолога, есть ли продукты, которые помогут твоему голосу звучать хорошо? Или наоборот, что-то, чего точно не нужно принимать в пищу перед выступлением?
Я считаю, что таких продуктов нет, да, понятно, как мы вначале обсудили, да, орехи, семечки, сухарики и всякое такое, чипсы сыпучие, вот это все, оно, конечно же, плохо влияет на связки, но это, в принципе, те продукты, которые вряд ли мы догадаемся съесть для того, чтобы подкрепиться перед... прямо перед самим выступлением. Очень важно, чтобы была вода, да, и вода была в тот момент, когда вы выходите на сцену, да, перед выступлением непосредственно, и чтобы, если ваше выступление дольше 10 минут, вода была на сцене, да, никогда не стесняйтесь ее, условно говоря, попросить, потому что если у вас не до конца настроено дыхание, да, верно и корректно, то точно будет пересыхать и гортань, и в целом связки, поэтому по глоточку воды между своими репликами можно и нужно пить. А все остальное, ну, как бы, тот совет, который я в начале программы дала, мне кажется, он максимально актуален. Все остальное можно и нужно есть и пить.
У меня мой
пейте
излюбленный вопрос по поводу движений каких-то. Вот ты, когда стоишь на сцене, комфортно ли тебе, есть ли какая-то поза, где тебе вот прям максимально комфортно? Потому что у меня, например, такой позы нет, и мне всегда хочется как-то пошевелиться, что-то подержать в руках, потеребить. Вот мы с Васей буквально в прошлом эфире об этом говорили. У тебя есть какие-то такие вот советы, которые помогут с этим справиться?
Мне комфортно, я для себя отметила, да, что мне комфортно, когда у меня руки действительно чем-то заняты, да, если мы говорим про какие-то важные выступления с точки зрения спикерства, мне удобно, когда я сижу за столом, передо мной компьютер, да, и микрофон в одной руке, например, или же он просто стоит передо мной на столе, а я параллельно что-то смотрю и говорю, для меня это ок, но когда я стою на сцене, да, у меня все равно есть ощущение там некой зажатости, потому что я не готова, условно говоря, там ходить по сцене, да, у меня есть знакомые незрячие коллеги, которые это делают, и, ну, им комфортно двигаться туда-сюда, я понимаю, что в порыве эмоций я могу уйти не туда, и, ну, если не упасть со сцены, то хотя бы встать, опять же, не так хорошо, как я стояла благодаря помощнику, который меня проводил, да, на эту сцену. Поэтому здесь, да, я соглашусь, что хорошо бы, конечно, руки чем-то занять, что-то держать в руке.
Ну что ж, так быстро и незаметно пролетело время нашего сегодняшнего эфира, и остается только поблагодарить тех, кто слушал, ну и, конечно же, нашу гостью сегодня, менеджера волонтерских программ инклюзивного проекта Everland, певицу, нутрициолога Дану Дрожину. А мы, Юлия Емельянова, Василий Дрожин, продолжим развивать тему публичных выступлений и в следующем эфире, прям вот сериал у нас такой получается. Спасибо всем и до новых встреч.
Всем спасибо. Счастливо. Пока-пока.
Skill Club.